Здравствуйте! Снова пятница, и в эфире информационного канала «Фонтанки». Итоги уходящей недели подводит генеральный директор агентства журналистских расследований, известный писатель, военный переводчик и просто прекрасный мужчина Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте!
Здравствуйте! Здравствуйте, Нира! Я хочу сказать, что самый главный, если говорить об итогах недели, вот итог – это знаете что? Это то, что наступила весна.
Да, сегодня она у нас пришла... первый весенний эфир.
Да, первый весенний эфир. И весна пришла с хорошей погодой, с солнцем, с относительным теплом. Ну и вообще для русского человека, я скажу так, что... Вот наступление весны – это что-то такое всегда особое, знаковое. Это вот ушла зима, которая традиционно для нас такое самое опасное время года, да, когда холод, метель, там, я не знаю, там зверье оголодавшее, хищное бродит по лесу, там медведь какой-нибудь, шатун, там голодно. И так далее. А тут все. Она закончилась. Вот, как это уже в феврале, там, как поговорка есть. Бабушка моя все говорила, что февраль это цыган шубу продает. Вот, но все, уже продал цыган шубу. Уже март. Уже девушки совершенно смело могут переходить на цветные сапоги. Вот, да. И все на свете должно уже вот, говорить о каком-то новом цикле, новом возрождении. Мне, конечно, могут возразить и сказать, что немало неприятных каких-то событий в истории нашей страны связаны именно с началом весны. В конце концов, не будем забывать, что и царя-освободителя, как это в России принято, да, значит, взяли, убили Александра II. Получилось, что 1 марта, да, человека, который, в общем, дал вольную в итоге, да, вот крестьянам. Запустил огромное количество реформ. Отсрочить революцию не мог, но пытался это сделать. Да. Везучим был. Пережил несколько покушений. И даже 1 марта, когда в него кинули первую бомбу, в ужасе, когда карета там упала на бок, он выбил дверцу ударом ноги, вокруг кричат: «А царь-то жив, жив ли он, мать-перемать, да царь-то жив!» И вот тут вот Гриневицкий шагает к нему и бросает бомбу между ним и собой. Это как раз 1 марта случилось на храм Спаса на Крови, все знают. Вот такое место туристическое, хотя оно действительно на крови. Кстати, чудовищная коррупция сопровождала строительство этого храма, в том числе коррупция среди членов семьи царской, некоторые из которых были вовлечены в строительство. Влада Листьева можно вспомнить, да, который тоже в начале весны и тоже в результате совершенно охрененной коррупции и такого лихолетия, наступившего надолго в России, погиб, был убит. Ну и мы поговорим сегодня о, значит, таком... теракте, как говорят, вот в связи с событиями в Брянской области, да, Тоже это все пришлось на начало весны. Но для того, чтобы вот...
И я немножко прерву. Есть ощущение, что вот этот теракт, и новости о беспилотниках, и закрытое небо над Петербургом, все это так или иначе было связано с годовщиной, с которой прошло чуть больше недели, да, но тем не менее, 24 февраля, да, когда началось то, что у нас принято называть специальной военной операцией.
Да, и так вышло, что поскольку прошлого эфира не было из-за того, что был праздник, вместо эфира на Фонтанке разместили мой материал, который я пытался в этом материале, он такой состоял из двух частей. Одна была написана как бы до послания президента, а другая после послания президента. Но там в основном речь шла о информационной политике, о культуре и о образовании. То есть, ну вот, кто про что, а вшивы и про баню. Я вот про все свое дорогое и любимое. Надо сказать, к моему огромному удивлению, этот материал прочитали десятки тысяч человек. Я никак этого не ожидал. Я думал, достаточно скромная будет, в общем-то, аудитория. Нет, десятки тысяч человек. Другое дело, что прочитал это много народу. А вот обратной связи какой-то такой внятной, ее я не ощутил.
Ну почему? Там же были комментарии, там было голосование, согласны, не согласны с автором.
Вы знаете, Венера, дело в том, что вот этот материал, он понятно, так сказать, он был для всех, но там было очень много моментов, напрямую адресованных, в том числе власти. Только один единственный человек мне позвонил, значит, в достаточном таком возбуждении, что надо обязательно вот в Госдуме провести там чтение вот этого материала, там обсуждение. Я рассмеялся, я говорю, ты бредишь. И они все читали. Но кроме раздражения, значит, этот материал вряд ли там что-то вызовет, потому что, к сожалению, чем дальше в лес, тем толще становятся партизаны, и тем нетерпимее у нас относятся наверху к любой какой-то критике, которая даже вот, ну, она исходит не от врага, не от человека, который желает, там, не знаю, поражения своей стране, там, еще чего-то, да, а вот, ну, либо как-то надо срочно становиться дураком, чтобы тебе все было вот абсолютно понятно и чтобы ты все там воспринимал на веру. Либо тебе нужно напугаться каким-то словам, которые провозглашают там с федерального канала, например, с канала России. Вот там такая сложилась кучка, значит, людей, которые считают, что они обладают какой-то монополией на правду и патриотизм. И, а у них такие вот высказывания идут, типа, ну, надо ж понимать, куда вы лезете со своими вопросами. Одно дело, вы помогаете своими вопросами, а другое дело, своими неудобными вопросами вы льете воду на мельницу Киева, понимаете, и ЦРУ. И это, как мне кажется, это очень такие вот опасные рассуждения и лозунги, которые, к сожалению, они не новые, они уже были. То есть вот поздний Советский Союз, а ранний, вот, вернее, такой вот времен Сталина, тем более вот, слабое место было то, что в едином строю значит, никаких сомнений, там лучше знают, и вот это вот все, как бы, да. И это страх некой такой вот дискуссии, это свидетельство о слабости. Потому что сильный человек не боится, когда ему задают неприятные вопросы. Вот я не боюсь неприятных вопросов. Легко совершенно в меру компетенции готов ответить на них. Раньше, вернее, не боялся, Венера. А сейчас я так начинаю побаиваться, потому что тогда, когда какие-то сипатые люди, выпучивая глаза, говорят о том, что еще надо, так сказать, разобраться, когда под видом якобы патриотов на самом деле смущают людей, да, как-то подвергают сомнению веру в то, что все вот делается как надо, для тех, кому надо, и вообще. Но поскольку я не растерял еще до конца запасы былого мужества, да, мы все-таки поговорим о сложных каких-то вещах, о вопросах, которые, к сожалению, для меня остаются без ответа, а жаль.
Можно я задам вам вопрос, раз уж мы про годовщину начали говорить? Вы помните, что вы делали и как вообще начинался день 24 февраля год назад? То есть до того, как жизнь наша изменилась.
А я не спал, когда Владимир Владимирович объявил, что началась специальная военная операция. Потому что я сова, вот, и я не могу сказать, что я сильно удивился, и я не могу сказать, что я как-то встревожился сильно, да, потому что нас, ну, достаточно серьезно убаюкивали многие месяцы, если не годы, тем, что Украина — это несерьезно, украинская армия — это вообще просто вот вместо цирка, и распространенное такое мнение было, что там, значит, через неделю в Киеве будет петь Газманов, и надо сказать, определенные основания для таких мысли были, потому что в начале специальной военной операции наши ребята действительно оказались очень близко к центру Киева, так что Зеленский, как недорезанная свинья, визжал в трубку Макрону: «Эммануэль, сделай что-нибудь, здесь повсюду русские, они уже в Киеве там», и так далее. То есть это не придумка какая-то, да, это вот они же любят расшифровки-то выкладывать, эти вот друзья, товарищи. А потом все пошло как-то достаточно странно. И сначала мне казалось, что это только мне кажется, что странно. Странная какая-то война такая пошла. А потом, когда я стал вот общаться со своими друзьями, полковниками, генералами, да, там, и вот говорит, там, это я дурак, или вот я что-то не понимаю, или что-то тут вот. И мне они говорили: мы тоже ничего не понимаем, да, то есть вот у нас вот ощущение, что методологически как-то странно все это происходит, да. И в итоге получилась такая вот история, как некий главный итог через год для меня. Я с удовольствием соглашусь, если кто-то меня вот опровергнет, потому что еще раз говорю, что мне вот грустно будет сейчас говорить о каких-то моментах, которые меня совершенно не радуют, но к которым с определенного времени уже какое-то такое внутренняя готовность, что ли, была, потому что явно был потерян темп, явно в определенный момент до этого была выбрана какая-то крайне странная тактика, какое-то странное было отношение, в том числе к военнопленным, допустим, я это очень хорошо помню.
Вы имеете в виду вот эти обмены, которые...
Нет, Венера. Я очень хорошо помню, когда пошли вот... пленных у нас и сейчас много, и поначалу было много пленных. И была какая-то такая, видимо, установка принята на крайне такое вот мягкое отношение к военнопленным. Очень многих военнопленных отпускали домой под подписку. Под обязательство не брать больше в руки оружие, там, не участвовать в вооруженной борьбе с Российской Федерацией.
Это вы имеете в виду, наверное, историю острова Змеиный, да, вот там,
нет,
где
нет,
военнослужащие?
Нет, это не только остров Змеиный, это была широко распространенная практика, когда очень многих, кто попал человек в плен, да, ему там, значит, говорят, там, ну, пиши вот такую... Потому что была в целом такая принята концепция, братский народ, максимально на мягких лапах, да, там, чтобы вот никому не причинить там лишних каких-то неудобств, страданий там, и так далее. Так вот, были люди, которые там по нескольку раз попадали в плен. Ну, как бы там раз, потом другой, потом, значит, еще. И никаких вот таких вот... Ну, не то, что репрессии, понимаете? Плен – это не курорт. Плен – это позор, и это, ну, определенный дискомфорт должен быть, да? Это не почетное содержание героев. А у нас меня глубоко шокировало, как вот в первый месяц лежит наш раненый, рядом лежит украинский пленный раненый. Заходит наша уполномоченная по правам человека, Москалькова, и она идет не к нашему раненому, она идет к украинскому раненому и задает ему вопросы о том, как, чего там, всем ли довольны, какую марку сигарет предпочитаете.
Ну, видимо, это было сделано, чтобы показать... российскую сторону, российскую армию с лучшей,
да,
скажем так,
да,
позиции?
Да, наверное, это было показать с целью показать вот всю широту и доброту большой братской русской души, но все равно это немножко коробило, потому что и как выяснилось, да, это была, в общем-то, ошибка, потому что никто этого не оценил. Ни Запад, ни на Украине, да и сами пленные, в общем, которых отпускали, они снова брали в руки оружие, иногда вынужденно, иногда не вынужденно, да, и вот это вот не сработало все, да. Я молчу уже про то, что, понимаете, класть рядом нашего воина раненого с вот этим товарищем из нацистской Хохляндии, может быть, это и проявление гуманизма по отношению к этому Миколе какому-нибудь, понимаете? А то, что это нашего унижает, нет такого ощущения? У меня было.
А сейчас
у меня было
у вас...
ровно такое ощущение, потому что я не считаю, что над пленными надо было издеваться. Или как-то там их бить, или как-то там над ними вытворять то, что хохлы начали вытворять там, да, страшные совершенно вещи, да. Но... определенная строгость, и уж точно не смешивать, да, наших и их, нужно было обязательно совершенно, да. Вот вы находитесь, плен – это тюрьма. Жрать, да, пожалуйста, вот вам ведро пшенки, ешьте сколько хотите, да, там. Если вы ранены, вам окажут медицинскую помощь. После того, как нашим окажут медицинскую помощь. Не до того, а после. Потому что наши нам дороже, важнее, так сказать, и роднее. Ну, так должно быть по какому-то факту. Но это все шло от того, что, как мне кажется, да, были допущены крайне такие серьезные, о которых никто не говорит сейчас, и никто не хочет это вспоминать, но явно были допущены совершенно стратегического уровня ошибки на уровне подачи информации руководству. Ну, грубо говоря, те, кто отвечал за сбор информации, ну, разведка, да, вот если так говорить, да, она какую-то странную информацию в итоге, вот, да, вот итоговую дала политическому руководству, которая стала на основе этой информации играть в какие-то странные игры, руководствуясь чем? На Украине нас только и ждут. Нас будут встречать с рушниками, горилкой, значит, бабы с млинцами, у них не блины, а млинцы, или как там они там, значит, говорят. И ничего этого не было. Будет политический переворот на Украине. Ничего этого не было. А, судя по всему, президента уверяли в том, что уже вот везде подполье, там, значит, там все, там, значит, Медведчук, там, прорусская партия, там, вообще вот, ну, просто вот из ушей дым, из задницы огонь, там, и вот столько... Я представляю, причем, сколько денег было потрачено на вот это все, да, на создание якобы каких-то прорусских сил, которых там не оказалось в итоге в этой стране, значит, чудесной, на Украине далекой, да. И даже в начале вот этой операции президент сказал, обращаясь к военным украинским, это многие забыли, а я-то не забыл. Ну ладно, вы там давайте меняйте власть, потому что с вами проще будет разговаривать. Ну, он обращался как бы к старшим офицерам и генералам украинским. Но он же это делал на основании чего-то. Значит, ему кто-то говорил, что в офицерстве, в генералитете вот, ну, зреет вот это все, да, есть какое-то недовольство и так далее. Но его слова, кроме хохота, там, на Украине, ничего не вызвали.
А у вас есть ощущение, что за год эти моменты были как-то переосмыслены и что-то изменилось?
Нет, у меня, к сожалению, как раз вот такого ощущения нет, потому что, понимаете, вот с любой проблемой можно справиться, если не упорствовать в ереси, а упорствовать в ереси – это не признавать ошибку. А признать ошибку – это назвать авторов ошибки, да, и определенно эти люди должны понести какие-то наказания. А у нас вплоть до августа, да, значит, говорили о том, что все идет по плану. И это такая страшная была фраза того же самого Шойгу, который потом как-то перестал быть популярным человеком, потому что вдруг оказалось, что армии многого не хватает. Ну, все по плану, только очень многого нет, чего нужно. И не хватает коптеров, не хватает того сего, пятого, десятого. И выросло за этот год огромное движение этих вот волонтеров, да, которые грузовиками возили все, что могли. Бабушки какие-то вязали носки, люди какие-то замечательные закупали консервы, там, я не знаю, там, да.
Медикаменты, носки, медикаменты, да. одежду.
Бегущие девочки какие-то, как показывали в репортажах, вязали шарфы и так далее. Все это вот росло, причем, да, вот это движение ширилось там. Сережа Пускипалец погиб, когда он, оказывается, оказывал вот эту тоже помощь Донбассу, да, и они должны были перегнать вот этот автомобиль тяжелый, да, туда, не справились с управлением, разбились, царство ему небесное, и так далее, да. И при этом президент однажды вдруг говорит: а в армии у нас все есть. И это ложится на разговоры о том, что вот в армии много чего выдохлось за счет того, что многого не оказалось на складах, что там должно было оказаться. Это такие были слухи. Потом, значит, а в армии все есть, говорит верховный главнокомандующий по телевизору, это я помню точно, да. А потом следующий репортаж идет, как бабушка в Новосибирске вяжет носки. Зачем она это делает, если в армии все есть? Ну, зачем она это делает?
Ну, здесь, если говорить о риторике вот с такого патриотического берега, можно сказать, что никто не может запретить людям помогать своей армии или вносить какой-то посильный вклад.
Вы понимаете, Венер, дело в том, что я с вами абсолютно согласен, да, помогать можно по-разному. Но вот если в армии все есть, допустим, с запасом, я не знаю, тушенку, а вы привозите еще грузовик, то вы этим не очень помогаете, а скорее уже мешаете, да, потому что, да, ну, вот, а куда это и зачем это, да, и оно будет только там непонятно куда размещать. Оно
осложнять логистику.
Осложнять логистику вы, вот, в отличие от меня, научились на этом птичьем полуанглийском языке разговаривать, вот, как еврей из Брайтон-Бич, понимаете, а мне еще только предстоит этому всему научиться, я найму вас как репетитор.
Это, понимаете? К сожалению, не поможет, потому что закон о защите русского языка уже принят, подписан. Вот как только к нему будут приложены соответствующие словари, вот тут же там всякие слова типа логистика будут, ну, не приветствоваться, придется, я не знаю, чем заменять.
Слава богу, значит, по-тихому будем, как такую вот историческую лексику. Потому что в книгах, документах останется все равно этот пласт. Будущим исследователям пригодится. Может быть, какие-то толковые словари надо будет придумывать. И я просто к чему, да? И получалось, что какие-то странные переговоры, которые были в Турции, да? Какие-то странные истории с вот этими выяснениями отношений. Скандальные, да, между Пригожиным, Шойгу. Ну, вот, как бы, вот, у нас армия, да, вот, у нас силы Российской Федерации, а это оказалось не только Министерство обороны, да, это оказалось, значит, вот, разные силы, у которых какие-то такие иногда, то есть это выплеснулось наружу, да, вот то, что какие-то вот не те отношения, как бы, да, вот вроде бы не ко времени, не надо, не сейчас, вот не здесь, да, а оно вот как-то вот взяло да вылезло, понимаете. Потом случилось то, что никто не хочет вспоминать совсем, а это трагедия Харькова. Да, вот наше это вот отступление, непонятно с какими потерями, огромные потери моральные, потому что говорят, какие-то страдания претерпело гражданское население, которое нам поверило, да, стало там работать и так далее, да, а потом снова вернулась украинская власть, и начались вот эти вот репрессии там и все такое прочее, да. Потери убитыми, ранеными никто не назвал, да, вот какие они. Очень такое неприглядное поведение пресс-службы Министерства обороны, которая на сутки выключилась просто как будто вот... И все узнавали, бог знает откуда, да, вот эту вот всю информацию о том, что происходит прорыв фронта и так далее и тому подобное. И вдруг все как-то так разом уже постепенно заговорили о том, что нет, ну, не нужно шапкозакидательских настроений, значит, предстоит долгая, кропотливая работа. И она и прежней жизни не будет. Будет частичная мобилизация, когда общество погрузили разом в шок в такой, да, вот это вот, сентябрь месяц, очень хорошо это помню. Тем более, что моего сына это коснулось. Вот. И все это вот под какие-то такие странные, противоречащие друг другу разговоры о том, что все опять-таки по плану, все по плану. А в Донецке продолжали гибнуть люди. И так мы дошли до Нового года и подошли к вот этой самой годовщине, где для меня, еще раз говорю, да, вот самое такое... Ну, я не знаю, что хотите со мной делайте, да, там, ну, давайте мне сделаем какую-то специальную операцию, сделаем меня каким-то дураком. Но провозглашались цели, они и задачи, да, они ставились в основном перед Министерством обороны. Денацификация Украины, демилитаризация Украины и защита Донбасса, да, от посягательств вот этой самой озверелой совершенно клики киевской. Причем я совершенно не ставлю под сомнение, что кровавый клоун и его упыри – это действительно то, что должно быть сметено в совок и поганое ведро истории отправлено. А я переживаю, что ни одна из этих целей не была достигнута в течение года. То есть денацификация не случилась. Наоборот, да, вот все, что долетает с Украины, это то, что за год они не просто вот в 2014 году была такая у многих какая-то полунеприязнь, полуненеприязнь, да, даже, ну, что-то такое вот. А сейчас такая ненависть глобальная, да, вот, и уже намного реже вы встретите человека, который просто там что-то хорошее может сказать о России. И как сказали люди, вот, допустим, приехавшие из того же Мариуполя и так далее, и сказали, где же вы были? Надо было все это делать в 2014 году, во-первых, и во-вторых, делать быстро. А сейчас вот мы столько горя и всего разного плохого долетает с Украины, что никакой пропаганды не нужно, а она там есть. Причем она такая там, ну вот, есть вполне себе не похожая на нашу, потому что мы в плане каком-то творческо-художественном практически ничего не делаем. То есть мы делаем агитбригады какие-то, концерты, выставки, песни даже появляются сомнительного иногда качества. Как вот на концерте в Лужниках, вот это вот «Раз, два, три», 333 едут по Берлину наши казаки, да, и это выдается за какой-то такой шедевр, значит, какой-то ухарь, который раньше во ВСИ не служил, с гармошкой это все исполняет, и там ведущий с телевизора говорит, ну, можем же, когда хотим, что можем, это какие-то вот нескладные солдатские вирши мы можем, да, или когда на концерте в Лужниках, посвященной годовщине